Читаем текст Священного Писания, записан в первом послании к Коринфской церкви, 16 глава, с 15 по 21 стихи. «Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаии, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствуют вас церкви Ассийские, приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней их церковью. Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлово приветствие собственноручно. Аминь». Сегодня так удивительным образом Господь ведет наше собрание в теме проповедей «Наша практическая христианская жизнь». Я думаю, что все проповедники, где бы они ни участвовали, доносят основную мысль, а остальное, притворяем мы это в жизнь или нет, уже будет зависеть от нас. Потому что иногда бывает так, что делают и подходят, и спрашивают, и иногда делают такие замечания, имеющие определенные основания. Вместе с тем, наша христианская жизнь, она не только здесь, вот, в присутствии, когда мы приходим в Дом Божий, но более всего за дверями Дома молитвы, за дверями церкви. Наша жизнь там. Мы с вами живем в удивительное время, время конца благодати. И на самом деле это подлинно так, мы не раз подчеркивали это. Мы видим с вами, что в Церковь Христову входят избранные из числа званных, входят те, о которых молились день и ночь и продолжают молиться. Это благословение. И те, кто откликаются на призыв Христа и переживают личную встречу с Ним, рождаясь свыше, вступают в завет с Господом. И вот мы наблюдаем последние годы, особенно, по крайней мере, в нашей церкви, в основном принимают крещение дети верующих родителей. И основная масса таковых – это молодежь. Это не может не радовать, братья и сестры. Это не только будущее церкви, но это говорит о том, что Господь удивительным образом трудится над нами и отвечает нам на наши молитвы. Церковь, мы говорили в прошлый раз о ее значении, о ее силе в Господе. Но церковь – это еще и духовная семья со своими радостями и переживаниями. И чем меньше церковь по численности, тем больше она имеет такую форму семейную. В нашей большой церкви есть определенные трудности, много разновидных, много видов служения. Это говорит о том, что мы пытаемся как-то, знаете, вот иметь общее, общая община, мы говорим. Если вы помните, что раньше на нашем доме молитвы, не так, как сейчас, висело такое большое объявление, или можно сказать, название «Дом молитвы евангельских христиан-баптистов». «Дом молитвы». Это название, оно было в жизни многих наших церквей. И в советское время, когда мы посещали церкви в Московской области, в других областях, всегда именно вот в церквах евангелистов-христиан-баптистов висела такая вывеска «Дом молитвы». «Дом молитвы». На самом деле, когда мы приходим в Дом молитвы после трудовой недели, мы радуемся, встречаясь друг с другом. Это очень хорошо, когда мы общаемся друг с другом. Не только по телефону, но непосредственно. Мы радуемся о радостях, мы печалимся о печалях, мы делимся между собою и радостями, и трудностями. Но одновременно, приходя, мы получаем наставление, назидание, обличение через проповедь и пение хора. Все это создает такую духовную обстановку, когда мы молимся, когда мы поем общим пением. Оно создает такую атмосферу нашего общения в Господе. А Павел об этом пишет в 5 главе послания к Ефесской церкви, отражая о том, что мы должны назидать себя песнопениями духовными. И потом, когда мы уходим из дома молитвы, мы возвращаемся в этот мир. Иногда даже не хочется туда идти. Хочется иногда быть на самом деле постоянно в доме молитвы. Это благословение имел когда-то отрок Самуил, когда его мать Анна отдала на служение Богу, и он день и ночь был в храме Божьем. Прекрасное было время для его формирования, но ему тоже пришлось идти в этот окружающий мир. И вот когда мы возвращаемся в этот мир, окружающий нас, я думаю, что мы возвращаемся с желанием не совлечься с этим миром, но облекаться, облечься в образ нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому для члена церкви посещение дома молитвы – это поток живой воды, текущий в жизнь вечную. По-другому нельзя сказать, наверное. Поток живой воды, текущий в жизнь вечную. И вот читая послания апостолов, они так отображены, вот в синодальном переводе называются там второе, первое послание апостола Павла то ли другой церкви, Петра, Иакова. Эти послания, они насыщены определенным такой, знаете, содержанием наставления, содержанием формирования церкви. И особенно конец или окончание всех этих посланий, они особенно в жизни Петра, Павла, апостола Иоанна, имеют такую, знаете, наполненность любовью, любовью, выражающей в передаче приветствий от других церквей и от отдельных верующих. Вот в нашей церкви есть семья Васильевых, которые постоянно передают приветы от себя и от других церквей. И не только Москвы, но и других вообще краев нашего бывшего Советского Союза, краев СНГ. И вот послание апостолов направлено на то, что выражают это приветствие от других церквей, личные приветствия. Давайте еще раз прочитаем с 19 стиха. Павел пишет: «Приветствуют вас церкви Ассийские, приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней их церковью. Приветствуют вас все братья, приветствуйте друг друга святым целованием моего Павлова приветствия собственноручно». В 1974 году, когда меня пригласили в дом молитвы в Кубинку, я приехал туда, где-то октябрь месяц был. Я был очень удивлен, в конце богослужебного собрания старец пресвитер Семен Иванович Сорокин, хорошо помню его, после окончания собрания он объявлял приветствия от других общин, личные приветствия. Была реакция церкви такая, знаете, такая сердечная. А вот когда собрание закончилось, все стали приветствовать друг друга, братьев, сестры, сестер, целованием святым. И для меня это большой вопрос, что это? Было интересно понять вообще, что это вообще все означает. Потому что, посещая Русскую Православную Церковь, был научен одному, видел отношения особые в тех канонах и ожиданиях, а тут какая-то такая, знаете, форма, ну, непонятная. Называют братья и сестры, приветствуют целованием. И где-то уже позже я понял, что это не только означает, что это означает, но и говорит о важности духовного родства нашего в теле Христова. Я хочу особо прочитать, как оканчивает апостол Павел послание к римлянам с 1 стиха 16 главы. Смотрите, он пишет: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она может иметь нужду у вас, ибо она была помощницей многим и мне самому. Приветствуйте Прескилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою положили за мою душу, полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашняя их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахаии для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Ампилия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника вашего, нашего во Христе. Истахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Ародиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся в Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась в Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, матерь его и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога, и Юлию, и Нерия, и сестру его, и Лиампана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы. Не правда ли, какая трогательная, духовная, такая, знаете, теплота? Как-то вот отдает семьей, давайте так скажем. Но эта теплота, она имеет духовную основу. Не физическую, а именно духовную основу. И вот в послании к Коринфской церкви Павел передает приветствие прежде всего от церкви Ассийских. Это была провинция Римской империи на западном берегу Малой Азии. И там были небольшие города, цветущие города. Особенно сердечный привет Павел передает Коринфской церкви от супружеской четы Акилы и Прескилы. Вот он упоминает их уже в Риме, он там с ними познакомился. И потом, когда при одном из императоров, кажется, да, не Нероне, другом императоре, евреев просто выгнали из Рима. И вот Акила и Прескила, они ушли из Рима. Они поселились, кажется, потом в Ефесе, если память не изменяет, в истории. И они передают сердечный привет, это пара, Акила и Прескила. Вы знаете, они для Коринфской церкви, эта семья имела особое значение. Писание говорит, что для апостола Павла они дали приют и работу. Давайте прочитаем. Просто нельзя не прочитать вот это событие в жизни этой четы и их взаимоотношения, любовь к апостолу. И вот Павел пишет, не Павел, а Лука в Деянии апостолов передает такое нам повествование. После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, 18 глава, и, найдя там некоторого иудея именем Акилу, родом пантинянина, недавно пришедшего из Италии, то есть он, видите, перебрался в Коринф, они перебрались, и Прескилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним. То есть при императоре Клавдии евреи были изгнаны из Римской империи, а из Рима, именно в таком, знаете, силовом варианте. И вот он здесь дальше пишет, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, и ремеслом их было делание палаток. И мы знаем с вами, что, наверное, один апостол Павел не был на содержании братства, церкви. Он трудился своими собственными руками, делая палатки. То есть мы видим с вами, что они дали не только приют апостолу Павлу, но дали ему работу. Они тем самым создали основание внешней жизни апостолу и для его духовного труда тоже содействовали. То есть он у них жил. Знаете, опять как-то звучит теплотой, приветствием. Что-то такое, знаете, личностное, теплое. Но что еще здесь я обратил внимание, читая текст вот послания Коринфянам. Смотрите, Павел пишет здесь. «Приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашнюю их церковью». «Приветствуют вас усердно». То, знаете, можно привет передать формально. Иногда после собрания к нам подходят другие братья и сестры других церквей нашего братства. Ой, говорит, мы забыли передать вам привет. Пожалуйста, передайте от нашей общины привет. И мы вечером на вечернем собрании это делаем. Но обратите внимание, Акила и Прескила приветствуют, так пишет Павел, усердно в Господе. Это не личная симпатия. Нравится, не нравится. Нет, в Господе. Хотя Коринфская церковь была непростая церковь в жизни апостола Павла. Очень сложная, мы читаем это послание, знаем. И вот это наиболее важнее всего в теле Христовом, что приветствие именно, знаете, нравится, не нравится, нет, в Господе, усердно. То есть понимание вот той принадлежности. И мы еще раз скажем, что Акилла и Прескилла были предприниматели в современном понимании, имели свой бизнес, как мы говорим сегодня, которым они служили и для Павла, и для церкви в целом. Смотрите, он пишет, усердно примите приветствие. В этом же стихе, вернее, дальше Павел говорит, приветствуют вас все братья. То есть апостол подчеркивает, что это приветствие братства любящими Коринфскую церковь. Не просто знающими о ней, а любящими ее. То есть, похоже, сострадающими к тем переживаниям духовным, тем проблемам, которые были разделения в их поместной церкви. Павел передает это, то, что братство помнит о вас. Оно любит вас, оно приветствует вас, оно поддерживает вас, оно молится за вас. И вот здесь открывается одна такая, знаете, деталь, выражающая в употреблении слова «церковь», «экклезия», то есть общение, семья, церковь, община. Помните, когда-то Христос сказал, что «где двое или трое во имя Мое, там Я посреди них». То есть общину можно определять именно там, где двое или трое собираются во имя Господа. Может, я как-то уже упоминал, но хочется привести один пример. Как-то в молодости нас братья попросили посетить одну семью, двух сестер родных в Господе. Далеко они жили, в глуши такой Московской области, было трудно туда добираться. Я помню, мы приехали поддержать их, а уехали поддерживаемыми ими, насколько был высокий дух вот этих сестер оставшихся, общины уже не было, они вдвоем, двое или трое. Или вот мы часто получаем привет почти каждое воскресенье из Уршельской общины Владимирской области. Там их осталось всего 7 человек. И вот наша одна семья, выезжая туда на лето, там родители жили, они участвуют в служении. И церковь радостно передает приветы, потому что получается так, что центральная церковь пожертвовала, как бы, знаете, этой семьей, и они там трудятся, в этой небольшой церкви. Да, мы сегодня получаем приветствие от других церквей нашего братства. И вы знаете, мы должны быть благодарны Богу, что Его действия и хотения в нас направляют нашу поместную церковь принимать не только приветствие, но и принимать участие в жизни церкви и братства. И мы благодарны Богу, братья и сестры, за нашу церковь, когда мы откликаемся на ту или другую нужду, объявляя там наводнение, пожар, дом молитвы сгорел. Или, допустим, наше участие в восстановлении Дома Евангелия в Санкт-Петербурге. Мы уже говорили, может быть, уместно опять сказать, что мы не только материально, как церковь, пожертвовали, но и целую неделю братья там поехали и трудились. И постоянно об этом пишут, нужда остается. Это вообще проект сегодня нашего братства, восстановление Дома Евангелия. Это огромнейшее здание, в 3 раза больше или 4 нашего. Но в состоянии таком, что надо все, по сути дела, начинать сначала. Вот это все действие Духа Святого в нашей жизни и через нас в жизни братства. Почему мы говорим, Петр пишет, «братство любите, царя чтите, Бога бойтесь». То есть «братство любите» – это же не просто слова. Это не просто посмотреть в зеркало и забыть себя. Нет, это жизнь. духовная жизнь. Но в последнее время я обратил внимание на то, что когда мы поздравляем с библейскими праздниками или устное приветствие, особенно хочу подчеркнуть, когда среди молодежи или среднего возраста вот поздравляешь с праздником, знаете, какого-то нет вдохновения вот отдачи после поздравления. Именно вот нет вдохновленного ответа на приветствие. Знаете, скорее всего, причина, наверное, в том, что мы не до конца понимаем важность нашей принадлежности духовной к телу Христову. Вопрос прихожанина или члена церкви – это огромная разница. И мы говорим о том, что мы община, мы не приход. Но из посланий апостола Павла мы видим, как важны такие приветствия. Мы читали из послания к Коринфянам. Смотрите, какой перечень. Как Павел с любовью перечисляет этих братьев, сестер за их участие, что они помнят о нем. Он вспоминает свою родную маму, говорит, и маму мою, мать мою. А там он еще говорит в Коринфянам, к Римлянам, уверовавших раньше меня, принявших раньше меня Христа. Какая теплота вот этого, вот этой семьи Христовой. Поэтому приветствие от поместной церкви и приветствие от церкви братства – это не форма, это не канон наших евангельских общин, это наша жизнь. Что еще раз хочется особенно подчеркнуть, это указывает на чувство особого родства, которое будет особенно переживаемо нами, когда мы придем в небеса. Там мы во всей полноте, наверное, осознаем. Но в послании Павла к Коринфянам, и не только дважды в этом послании Коринфской церкви, в Фессалоникийской церкви, в жизни послания апостола Петра, есть еще идет речь еще об одном удивительном приветствии. Давайте прочитаем 20 стих. «Приветствуют вас все братья», он пишет. «Приветствуйте друг друга святым целованием». Знаете, я не вижу, что здесь Павел рекомендует это делать. Это слово и подходит, и не подходит. Он не уговаривает, вы обязаны это делать, и вы должны это делать. Нет, он подчеркивает это как одну из важных составляющих жизни общины. Ведь это послание читается церковью на протяжении всей ее истории, будет читаться, пока Господь не придет. И мы с вами тоже читаем и знаем об этом. Вы знаете, это тоже есть подтверждение, вот это приветствие общности во Христе. Это не традиция, но жизнь в теле Христовом. Хочется отметить особенно такую деталь одну, что из истории и вообще чтения книг Ветхого Завета, я сейчас прочитаю одну евангельскую историю жизни Христа, приветствие вообще целованием – это была не практика, это было естественное взаимоотношение с людьми одного духа, можно сказать, одного народа. Я хочу прочитать историю евангельскую, которая записана в Евангелии от Луки, 7 глава, с 36 стиха, когда здесь так сказано, что некоторый из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами, обтирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Но обратите внимание дальше. Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них будет более возлюблен его, возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». Но дальше. И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Она слезами обливает ноги, мои ноги, и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазала, она миром помазала мне ноги». Знаете, был порядок такой вот в еврейской среде: принимать гостей целованием ноги, давать воду для того, чтобы мыть ноги. Но здесь интересный момент, что здесь речь идет не только о том, что кому больше прощено, тот больше любит. Но здесь еще есть такая, знаете, выражается ценность принадлежности вот именно к телу Христову, целованием святым нам с вами. То есть она, да, пророчески она исполнила то, что должно было совершиться, но в этом исполнении присутствовало особое отношение ко Христу. Да, она подготовила его к погребению, об этом Христос скажет в другом Евангелии. Но отношение. И Христос нежно упрекнул Симона: «Ты мне воды не дал, целованием ты меня не принял». Знаете, я обратил внимание, что до эпидемии ковида приветствие целованием святым было явным, но после оно почти вообще отсутствует в жизни нашей церкви. Это не только у нас. Да, есть такой текст, я просто передаю его, это в книге притчи, что в уста целуют верных, то есть в уста можно приветствовать верных. Не просто так целовать всех подряд, нет, но верных. А церковь – это верные люди, это святые люди. Павел подчеркивает в этом послании к Римлянам, обратите внимание, прочитайте по 16 стих, включительно 16 главы. Там он сколько раз подчеркивает, называя братьев и сестер святыми. И вот после ковида мы с вами на самом деле перестали как-то вот, наверное, страх какой-то. Долго носили маски, а теперь прошло несколько лет, говорят, вообще-то маски-то не нужны были. Расстояние в супермаркетах 2 или 1,5 метра вообще не нужны были. Нас с вами не пускали в магазин, если у нас маски нет. Раздавали в больших супермаркетах маски. Говорили, если вы не будете прививаться, все, вы можете умереть. И сколько людей привилось и умерло. И теперь расследование в Европе происходит. Оказывается, это, слушайте, это бизнес был. Это тайна беззакония, братья и сестры. И реакция церкви на этот период времени. Да, нам запретили тогда собираться здесь. Мы вынуждены были это сделать. Потому что на законодательном уровне мы бы вообще не потянули бы те штрафы, которые нам потом могли бы приписать. И было даже написано, какие суммы, если кто нарушит это. Но я хорошо помню, что Русская Православная Церковь не отменила причастие. А у них причастие не так, как в наших евангельских церквах. Принимается с ложечки, и там кусочек просирочки, кусочек именно хлебушка пресного дается. Я помню, я читал, какие были рассуждения в исторической церкви, как поступать в этом отношении. Государство пошло им навстречу. В Америке Джон МакАртур, он был дважды в нашей церкви, если кто помнит, была здесь последний раз с ним конференция на 1000 человек в нашей церкви. Они судились со своим штатом, потому что они не закрыли дом молитвы на ковид, а продолжали служение. И они отвоевали этот иск против них в Верховном суде. То есть свободу совести, государственное законодательство, здесь очень много, знаете, таких шероховатостей или камней подводных, надо здесь реагировать, надо было и нам вот так, как мы отреагировали. И помните, мы закупили специальные такие, назвать пробирочки или как там, такие стопочки, не знаю, как правильно сформулировать, и мы принимали хлеб, беря в руки, да, и вы знаете, мы до сих пор одеваем перчатки, как бы соблюдая некую такую санитарию, но ведь Слово-то Божие говорит о другом, если кто недостойно участвует, кто он участвует, пьет и ест хлеб в осуждении себе, и тогда, Павел пишет, многие из вас немощные и больны, не от ковида, от недостойного участия, если мы остаемся во грехе и принимаем участие в хлебопреломлении. И вот это удивительно, мы приняли это. И я могу просто, говорю уже в теме проповеди, знаете, сколько было разговоров. Некоторые сказали, почему не возвращаетесь к тому, что всегда было? Мы вернулись, но чуть позже. А сегодня тоже говорят, а может, все-таки стоит вернуться вот к этим стаканчикам, давайте так назовем. Вы знаете, ну смысл единения тогда теряется. Да, мы остаемся в перчатках ломать хлеб. Да, мы говорим братьям нашим, которые разносят хлеб, пожалуйста, давайте соблюдать это. В этом нет ничего предосудительного, но смысл в том, что мы иногда создаем проблему сами себе, и тогда Слово Божие, оно занимает от нас или имеет к нам второстепенное значение в какой-то степени. Мы больше обращаем внимание на форму, но не само содержание. И через это я бы хотел сказать, что лукавый пытается любыми методами и обстоятельствами умалить значение хлебопреломления. И вообще значение принадлежности нашего к телу Христову. Но мы с вами хорошо знаем и читаем, что Христос для того и пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Христос сказал, что врата ада не одолеют церковь. То есть мы видим, что методов много, обольщений, влияний, условий, гонений, всего много, это перечень можно перечислить. Но он побежден Господом. Он лишен этой власти над смертью. Поэтому сегодня говоря, вот поднимая эти вопросы практической нашей жизни с первой проповеди, второй, вот сейчас рассуждая, я хочу сказать, что каждому из нас нужно еще раз молитвенно оценить нашу принадлежность к Церкви Христовой, к телу Христову и принять наставление апостола. Неформально, может быть, даже сегодня по окончанию собрания мы примем это целование святых, правильно, но не на один раз, не на один раз. Вы знаете, в этом есть опять глубокий смысл вот нашего единения с Господом. Помните, Христос сказал, когда пришел к нему Иуда на Елеонскую гору, он же сказал этим первосвященникам, кого я поцелую, того и берите. То есть поцелуи разные бывают. И какие слова Христа были на поцелуи Иуды? Он говорит, друг, для чего ты пришел? Ты целованием предаешь Сына Человеческого, то есть тем святым, которое было дорого в общении апостолов, в общении со Христом, когда они собирались за трапезой. Он эту область перевернул, вот эту форму предательства. Он говорит, целованием ли ты предаешь Сына Человеческого? Поэтому, братья и сестры, отношение должно быть к приветствию неформальное, внутреннее. Нас никто не должен заставить или даже, знаете, принудить. Нет, это наше внутреннее расположение. Приветствуют вас церкви Ассийские. Приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней их церкви. Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлово приветствие собственноручно. И конец. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа, благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.